В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 8 февраля. В Синвали, Сухуми, 8, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Кэти Бутюришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Новая сторожевая вышка в селе Хурвалети, возведенная российскими пограничниками, омрачила эргенетскую встречу.
На заседании грузинская сторона говорит, что она представляет какую-то опасность, а эта вышка никакой опасности не несет. Это наблюдательный пункт.
Российский посол в самопровозглашенной республике Абхазия Алексей Двинянин о перспективах российско-абхазских отношений и своей работе в Сухуми.
Сначала я любил гулять по набережной города Сухуми. Потом меня стали узнавать в лицо, подходить, обнимать, здороваться.
Правила передвижения поменяли, партии поприжали. Итоги Юго-Осетинской недели подвел Мурат Гукимухов.
Было понимание того, что у нас есть население, наше национальное меньшинство, и часть семьи живет по ту сторону границы, часть по эту.
Это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Нана Плиева.
Франция и Германия договорились о компромиссной позиции по строительству газопровода «Северный поток-2». Это позволит Германии остаться ведущим переговорщиком по строительству газопровода из России. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на соглашение между странами. Ранее сообщалось, что Франция планирует поддержать поправки в Европейскую газовую директиву, которая предоставляет Европейской комиссии больше прав для регулирования вопросов, связанных с нарушением трубопроводов. Это могло бы серьезно осложнить строительство газопровода, позволяющего России экспортировать газ в Европу в обход территории Украины. Вот как это прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По Северному потоку сейчас нет единства мнений в самом Евросоюзе, но мы надеемся, что в данном случае страны-члены Евросоюза сами разберутся с этим вопросом. Мы по-прежнему убеждены, что этот проект в интересах европейских стран, как потребителей газа, и Российской Федерации, как страны, которая поставляет газ.
Заявил Песков, в ряд стран ЕС выступают резко против строительства газопроводов, а США напоминают о возможности введения санкций против участников проекта, в том числе и немецких компаний. Президент Франции Эммануэль Макрон отменил свое участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Она пройдет 15-17 февраля. Об этом пишет германское издание The Deutsche Zeitung со ссылкой на источники. Запланированное на 16 февраля выступление Макрона с канцлером Германии Ангелой Меркель не состоится. По официальной информации, Макрон не сможет посетить мероприятие из-за напряженного рабочего графика и необходимости сосредоточиться на внутренних проблемах Франции. Однако СМИ полагают, что причиной также могут быть разногласия между Парижем и Берлином по поводу строительства российского газопровода «Северный поток-2». При пожаре в Академии самого популярного в Бразилии футбольного клуба «Фламенго» погибли как минимум 10 человек, сообщает агентство AFP со ссылкой на заявление властей. Шестеро из них – подростки в возрасте от 14 до 17 лет. Пожар произошел рано утром в пятницу в здании в Рио-де-Жанейро, где расположено общежитие юношеской школы. Из-за обрушившегося на горы урагана в здании были выключены электричество и вода. Среди погибших шестеро молодых футболистов и четверо сотрудников футбольного клуба. Причины пожара неизвестны.
Эхо Кавказа. Новости.
Третий предполагаемый участник покушения на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в британском Солсбери, которого СМИ называют Сергеем Федотовым, связан с другим отравлением ядом «Новичок» весной 2015 года. Об этом говорится в совместном расследовании издания «The Insider» и группы «Беллингкат». Уточняется, что речь идет об отравлении болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева. Его компания занималась поставками оружия в Украину. Болгарская служба «Радио Свобода» через свои источники выяснила, что в 2018 2015 году, уже после отравления Скрипалей, партнерские службы сделали запрос в болгарские спецслужбы с просьбой предоставить информацию о визитах Федотова в Болгарию. Соответствующая справка была получена. По данным расследователей Bellingcat и The Insider, Федотов получил свое агентурное имя в 2010 году. В это же время свои имена получили подозреваемые в Великобритании в покушении на Скрипалей Александр Петров и Руслан Баширов. Расследователи сообщают, что Федотов активно путешествовал по Европе и Средней Азии. Ранее российские СМИ отмечали, что Федотов одновременно с Петровым и Башировым летал в Прагу в 2014 году, а также в Великобританию во время отравления Скрипалей. Полиция Великобритании ведет расследование в отношении еще двоих россиян, подозреваемых в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Скрипаля и его дочери Юлии в английском Солсбери. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail со ссылкой на собственные источники. Всего по делу теперь проходит пятеро подозреваемых. Два россиянина въехали в Великобританию в марте по туристическим визам, утверждает издание. Потом они вернулись в Россию. Их роль в покушении не раскрывается, но она была намного меньше, чем у остальных подозреваемых. Предполагается, что полиция предоставит доказательства против них британскому правительству в ближайшие несколько недель. Бывший президент Украины Виктор Янукович получил в России государственную охрану по решению главы государства Владимира Путина. Об этом в пятницу заявил журналистам глава кремлевской пресс-службы Дмитрий Песков. Он уточнил, что при этом Янукович не имеет никакого специального юридического статуса. Сейчас он находится на территории России. Какое именно ведомство охраняет бывшего президента Украины, Песков не рассказал. Он также заявил, что указ Путина об охране вступил в силу, когда Янукович въехал в Россию как глава государства. В январе суд в Киеве заочно приговорил Виктора Януковича, бежавшего в Россию в 2014 году, к 13 годам лишения свободы. Его признали виновным в государственной измене и пособничестве в агрессивной войне. Генпрокуратура России уже отклоняла запрос о выдаче Виктора Януковича украинской стороне, называя его преследование политически мотивированным. Медиакорпорация «Радио Свобода», «Свободная Европа» встревожена началом уголовного преследования псковской журналистки Светланы Прокопьевой за мнение, высказанное ею в российском СМИ. Российские власти сочли, что она якобы оправдывает терроризм. Цитата: «Расследование, ведущееся против Светланы Прокопьевой, это попытка заставить независимого журналиста замолчать», заявила Дейзи Синделар, исполняющая обязанности президента корпорации. В ноябре прошлого года в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове Прокопьева высказала мнение о причинах теракта у здания ФСБ в Архангельске, произошедшего недели ранее.
Международные новости представила Нана Плиева.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Грузия протестует против возведения новой пограничной сторожевой вышки в селе Хурвалети. Этот вопрос обсуждался сегодня на 91-й по счету встречи в Эргнети в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Пограничная вышка в Хурвалети не представляет собой никакой опасности, пытался убедить грузинских журналистов по завершению шестичасовой встречи в Эргнете представитель югоостинской стороны Егор Кочиев.
На заседании грузинская сторона говорит, что она представляет какую-то опасность, а эта вышка никакой опасности не несет. Это наблюдательный пункт, в том числе призванный наблюдать за возгораниями, которые достаточно частыми стали.
У Кочиева были замечания грузинским журналистам, о которых сначала он говорил на встрече, а потом непосредственно с объектами своего недовольства.
Дезинформации, которые распространяют средства массовой информации Грузии.
О чем?
Например, о похищении людей, о том, что у нас гуманитарная катастрофа, о том, что мы голодаем, например.
Как за 2 месяца был похищен 21 человек? Последним совсем недавно был священник, недоумевали журналисты. Они имели в виду задержание 4 февраля протоиерея Давида Дурглишвили из села Никози. Егор Кочиев предложил.
Если вы не верите мне, то пообщайтесь со священником, который вам расскажет, как он перелез забор пограничный, как он пришел на югоостинскую территорию, у него здесь есть родственники. Он вам расскажет больше, чем я. Он был задержан за нарушение государственной границы. Был отпущен на следующий день.
Чинимые российскими югоостинскими силовиками препятствия и представляют опасность для местного населения, пояснил в свою очередь представитель грузинской стороны Ираклий Антадзе.
Все незаконные задержания происходят на тех территориях, где передвигаются представители оккупационных сил. Соответственно, частью военной инфраструктуры является и эта вышка наблюдения, на которой будут размещены вооруженные лица. Они и будут представлять собой опасность для местного населения.
Местный корреспондент грузинской службы радио «Свобода» Гога Апциаури рассказывает, чем для жителей Хурвалети, которые и так разделены колючей проволокой, проходящей прямо по дворам, может обернуться установка пограничной вышки.
Известно, что там местные грузины и осетины поддерживают очень тесную связь. Очень часто из осетинских сел Дзукаанткари и Цинагара жители переходят на контролируемую грузинскими властями территорию, чтобы получить пенсию. И это создавало определенный дискомфорт представителям оккупационных сил.
О недопустимости и незаконности проведения новых оградительных работ, в том числе и в Хурвалети, сегодня говорили и в Тбилиси. Вот что сказала госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили. У нас одна граница, которая проходит по Кавказскому хребту. Я это часто буду повторять во всеуслышание, особенно для тех, кто старается насильственно изменить нашу природную и политическую границу. Этого не произойдет. Все эти меры в первую очередь направлены против населения и, конечно же, создают риск для безопасности не только Грузии, но и целого региона. И с этим не смирится ни грузинское государство, ни международное сообщество. Последний раз село Хурвалети привлекло себе внимание общественности осенью прошлого года, когда мать троих несовершеннолетних детей Майя Утинашвили была задержана российскими пограничниками на своем же участке. Она была освобождена спустя 10 дней. Помимо Хурвалети, грузинская сторона сегодня в очередной раз потребовала выяснения обстоятельств смерти граждан Грузии Арчила Татунашвили и Давида Башарули. Но осетинская сторона отказалась рассматривать этот вопрос. Следующая встреча в Эргнете в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них состоится 20 марта. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Правила передвижения поменяли, партии поприжали. Итоги Юго-Осетинской недели подводит Мурат Гукимухов.
В понедельник, 4 февраля, КГБ Южной Осетии объявило о новых правилах пересечения границы с Грузией, которые начнут действовать после окончания карантина. Согласно новым изменениям, пересекать границу можно будет только по пропускам. КГБ установил срок, в течение которого граждане Южной Осетии смогут получить пропуски установленного образца 2 недели после открытия мест пересечения государственной границы. Для получения пропусков, говорится в заявлении, необходимо обратиться в соответствующие районные подразделения КГБ, расположенные по месту жительства. Здесь необходимы разъяснения. Первоначально все жители восточной части Лениногорского района, которая перешла под юрисдикцию Цхинвала в 2008 году, были гражданами Грузии и пересекали границу по специальным справкам, форма номер 7, которые по сути являлись видом на жительство. Впоследствии, когда местные жители стали получать гражданство, они сдавали в обмен на паспорт грузинское удостоверение личности и форму номер 7. Позже форму номер 7 заменили на специальные пропуски, и соискатели гражданства стали сдавать вместе с Пиродобой эти пропуски. Соответственно, всех новоиспеченных граждан пропускали через Раздыхан уже по паспортам, в которых указан адрес предъявителя, дающий право на пересечение границы. В конце прошлого года правительство изменило правила пересечения границы, которое должно было вступить в силу с 1 января. Только по пропускам. Это было воспринято как запрет на пересечение границы для граждан республики. Дескать, выбирайте, что для вас важнее. Тем более, что это полностью укладывалось в юго-осетинское законодательство. Запрет двойного гражданства с Грузией, без которого в Грузию вас не впустят. Размытость формулировок и отсутствие конкретики в прошлогоднем заявлении об изменении правил оптимизма ленингорцам не прибавляли. О сути происходящих изменений пришлось выспрашивать на неофициальном уровне у чиновников. Тогда, как мне объяснили, новые ограничения намеревались ввести из соображений безопасности, которую Цхинвал не может гарантировать своим гражданам из-за нежелания грузинских властей совместно с юго-осетинскими навести порядок на границе. Тревожным ожиданиям ленингорцев способствовало и уголовное преследование против гражданской активистки Тамары Миракашвили, которая пересекала границу будучи югоосетинской гражданкой. Прокуратура предъявила ей обвинение в том, что она сохранила грузинское подданство. В противном случае, как бы ее впустили в Грузию. И, соответственно, незаконно получила югоосетинское гражданство. Надо сказать, что таких преступников в Ленингоре около 800 человек. Принципиальное отличие прошлогоднего объявления от нынешнего вот в этой фразе, цитирую, «Установлен срок 2 недели, в течение которого граждане Южной Осетии могут получить пропуски установленного образца». Конец цитаты. Правда, были и такие, кто убежден, что пропуски будут выдавать в обмен на паспорт, но местное начальство провело разъяснительную работу и успокоило людей, говорит Тамара Мирокашвили.
Нам объясняют, что можно иметь паспорт, но во время пересечения вам нужен еще пропуск. И чтобы получили пропуск, уже готовят соответствующие документы. О местожительстве справку, потом еще надо метрика, фотографию. И чек об уплате госпошлины. Уже КГБ принимает документы на получение пропуска.
Тамара, то есть можно сказать, что разъяснительная работа с населением успокоила общество?
Отсутствие внятных разъяснений всегда вызывает волнение, тревогу среди людей. И тем более, что люди плохо знают русский. Еще когда в 11-го закрылась дорога, это еще добавилось. Но потом стало ясно, что это не для того, что отобрать гражданство или заставить выбрать одну сторону. Как-то стало ясно, что это не грозит.
Югоосетинский политолог Дина Алборова надеется, что людей не станут ставить перед выбором гражданство или возможность видеться с близкими по ту сторону забора. Это будет означать, что правительство думает о правах национальных меньшинств и готово их защищать, говорит Дина Алборова.
В принципе, это то, почему в свое время именно в Ленингорском районе был открыт этот пункт, потому что было понимание того, что у нас есть население, наше национальное меньшинство, и часть семьи живет по ту сторону границы, часть по эту. И, в принципе, я думаю, что это было очень хорошим решением, чтобы семьи все-таки не разбивались и как-то сохраняли свои взаимоотношения. Но, насколько я помню, такое же право пересечения было в свое время и у Пинагарской зоны, так называемой, да, мы делим вот на 2 зоны, Ленингорская и Пинагарская, где преимущественно финское население. Но почему-то в какой-то момент, я даже не помню в какой, вот этого права они были лишены. Хотя у них тоже есть родственники ближайшие на той стороне, эти на этой стороне. И я думаю, что, конечно, было бы логично снять это ограничение с пинагарцев.
Пересекать границу с Грузией пинагарцам запретил глава района Джикаев после того, как они написали на него жалобу президенту Леониду Тибилову. На этой неделе лидеры Новой Осетии, Аланского союза и парламентской партии НХАС выступили совместным заявлением. Давид Санакоев, Алан Гаглоев и Алан Алборов утверждают, что члены их партии подвергаются административному давлению со стороны власти и связывают происходящее с решением объединиться под знаменами НХАС в преддверии приближающихся парламентских выборов. По словам лидера Новой Осетии Давида Санакоева, к ним поступила информация, что в конце прошлой недели в администрации президента проводили совещание с главами администрации города и районов. Им предложили поработать с сотрудниками, членами парламентской партии НХАС, чтобы те покинули ее ряды, говорит Давид Санакоев.
Ставили списки, и вот согласно этим спискам они должны были провести эту работу. И вот это сейчас продолжается с прошлой пятницы. То есть к нам поступают вот звонки устные, что руководство партии информируется вот членами этой партии о том, что вот на них идет вот такой накат. Они не понимают, что происходит. Вот в данный момент мы не называем имен только лишь потому, что мы просто не хотим подставлять тех или иных людей, которые могут просто поплатиться за свое откровение. Надеемся на то, что все вернется в законное русло.
Подобное вмешательство в деятельность партии НХАС, считает Санакоев, противоречит закону о политических партиях. По мнению Давида Санакоева, вряд ли организаторы этой акции намереваются таким образом разогнать парламентскую партию или закрыть ее. По закону основанием для этого может быть только антиконституционная деятельность партии. Другое дело создать атмосферу нервозности для ее членов, попытаться внести разлад в партийные ряды, дискредитировать саму идею объединения на площадке НХАС, считает Давид Санакоев. Мне не удалось получить официальный комментарий по поводу заявления партийцев. На условиях анонимности источник в Доме правительства сообщил, что информация вышла наружу из искаженной. Никто не собирался оказывать давление на партийцев из НХАС. В этом просто нет смысла. По уверениям источника, не об этом шла речь на совещании. Когда я писал этот материал, я подчеркнул, что ситуация не уникальна, и до сих пор не было у властей Южной Осетии команды, которая бы удержалась от соблазна воспользоваться административным ресурсом. Но вот что интересно. Как мне рассказали источники, заслуживающие доверия, в окружении президента идут споры именно по поводу этого ресурса. Отношение к нему в команде, мягко говоря, неоднозначно. Есть и противники, они указывают на неизбежные репутационные потери, которые могут перекрыть любую пользу. Они напоминают, что никому это еще не принесло желаемого результата. Есть, конечно, и сторонники. Видимо, с этим и связаны вот такие колебания, разночтения. Посмотрим, как будут развиваться события. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Юго-осетинскую тему в программе продолжит обзор прессы. О чем писали на этой неделе газеты в Цхинвале, рассказывает Зарина Санакуева.
Газета «Республика» поднимает актуальную тему формирования государственного материального резерва. Обильные снегопады на Транскаме этой зимы привели к многодневному перекрытию единственной дороги, связывающей республику с Россией. Никакого заламывания рук по поводу отсутствия на прилавках магазинов некоторого перечня продовольственных товаров не было. Однако это не значит, что необходимость в резервах продуктов питания и ГСМ с открытием дорожного сообщения может быть проигнорирована, пишет издание. Глава МЧС Алан Татаев в беседе с журналистами на днях снова напомнил, что имеющаяся договоренность с российскими коллегами предполагает создание государственного материального резерва на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Он пояснил, что резерв будет включать в себя продукты питания и предметы первой необходимости. Программа создания стратегического запаса рассчитана на несколько лет. В прошлом году, по словам министра, разрабатывалась законодательная база для создания госрезерва. Год 2019 будет посвящен подготовке проектно-сметной документации. В 2020 году будут построены складские помещения, и лишь в 2021 году склады начнут заполнять продуктами питания. Также автор статьи дает подробный экскурс в новейшую историю республики, которая иллюстрирует, насколько часто Южная Осетия оказывается в блокаде. В газете «Южная Осетия» стартовала новая рубрика под названием «Цхинвал и цхинвальцы». Издание один раз в месяц будет посвящать проблемам город на одну страницу газеты. В первом издании говорят о некачественной укладке тротуарной плитки. Тротуарную плитку в Цхинвале впервые стали укладывать в процессе восстановления после войны 2008 года. Спустя всего несколько лет на многих тротуарах ровное положение плитки нарушилось, и она приняла вид волнообразной поверхности. Во многих местах плитка просто проваливается, видимо, из-за недостаточной трамбовки грунта или несоблюдения других строительных норм, пишет издание. Как объяснил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Цхинвал Суслан Лалев, причинами проседания плитки является изначально некачественная уплотнение. По его словам, до зимы на некоторых участках уже частично отремонтировали тротуарную плитку на улицах Алана Джоева, Исака Харебова, Героев. После того, как закончатся заморозки, сотрудники ЖКХ снова начнут проводить плановые работы по ремонту тротуаров. Летом 2019 года в Нагорном Карабахе пройдет чемпионат Европы среди непризнанных государств по футболу под эгидой Конфедерации независимых футбольных ассоциаций КОНИФА, пишет информационное агентство Осинформ. На днях прошла жеребьевка чемпионата. В нем примут участие 12 команд. Южная Осетия попала в группу 4. Ее соперниками стали Западная Армения и Исикейский край, автономия венгров на территории Румынии. В чемпионате примет участие команда Абхазии, которая оказалась во второй группе с командами графства Ница и Чамерии, албанской автономии в Греции. Информационное агентство РИС сообщает о снижении цен на бензин в Южной Осетии. Бензин марки АИ-92 на госпредприятии «Югоситнефтепродукт» с пятницы отпускается по 35 рублей за литр, а дизельное топливо по 41 рубль за литр. У этого понижения есть экономическое обоснование, которое не повлияет на экономические показатели госпредприятия «Газнефтепродукт», а для населения это будет весьма существенной экономией, отметил советник министра экономики республики Геннадий Кукоев. Фирмы такси уже пообещали снизить стоимость проезда, однако проезд в общественном транспорте не подешевеет. В Министерстве экономического развития республики отметили, что снижение цены на ГСМ стало возможным благодаря подписанному ранее соглашению о беспошлинной торговле между Южной Осетией и Россией. Согласно данному документу, Южная Осетия освобождается от выплаты пошлин за провоз товаров, и в том числе горюче-смазочных материалов. На частных заправках цена на бензин осталась прежней. За 35 рублей можно заправиться только на одной государственной заправке. Зарина Санукоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Читаем прессу.
К другим темам дня. Новые правила кредитования привели к снижению продаж в ряде секторов, прежде всего в торговле недвижимости. В ассоциации застройщиков заявляют, что розничные продажи в январе нынешнего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года просели на 50%, а 90% покупателей отказано в выдаче займа по ипотеке. Разбирался в теме Ираклий Урагвелидзе.
Новые банковские ограничения по выдаче кредитов значительно сузили поле деятельности девелоперов, заявил глава ассоциации застройщиков Ираклий Ростомашвили. И многие компании ставят под сомнение свою дальнейшую деятельность.
С нового года продажи у девелоперских фирм снизились на 50%. Люди не располагают наличностью, чтобы купить квартиру, сделать в ней ремонт и обставить ее мебелью. Раньше они обращались в банки, но теперь этот канал перекрыт, так как по новым правилам для получения займа в размере 50 тысяч лари вы должны предоставить справку о доходе в 2500 лари. Считаем, что новые правила приведут к росту безработицы, так как приблизительно 35% самозанятых в Грузии людей работают на стройках, трудоустроены на ремонтных работах и на производстве стройматериалов. Данная ситуация на руку лишь тем банковским строительным компаниям, которые занимаются непрофильным бизнесом, то есть обладают неограниченным финансовым ресурсом. Поэтому они теоретически в обход банка выдают кредиты и становится совсем непонятным, ради чего затеяны эти ограничения.
Некоторые политики солидарны с бизнесом. Представитель нацдвижения Утар Сирадзе на специальном брифинге призвал регулятор отменить ограничения на выдачу кредитов.
Людям искусственно ограничили доступ к финансовым ресурсам. К примеру, водители такси, частные репетиторы и няни не смогут купить необходимые вещи в кредит. В магазинах бытовой техники продажи снизились на 80%, а в строительной сфере наполовину. Призываем Нацбанк отменить вредительские правила.
По мнению главы правления НПО «Общество и банки» Георгия Кепуладзе, ограничения банковской сферы могут ограничить экономический рост.
Было ожидаемо, что ограничения скажутся на продажах, особенно для людей, не имеющих официальных задекларированных доходов или получающих переводы из-за рубежа. И хотя официальные данные пока не опубликованы, по косвенным признакам картина проясняется как в Тбилиси, так и в регионах. Магазины бытовой и компьютерной техники, продавцы мебели, в особенности девелоперы, говорят о значительном снижении продаж. Картина примет четкие очертания спустя несколько месяцев, и если ограничения приведут к снижению экономического роста, Нацбанку необходимо пересмотреть некоторые положения.
А по мнению экономического аналитика Мираба Джаниашвили, новые нормы снижают чрезмерную зависимость малообеспеченной части населения от банков. В то же время, по мнению эксперта, регулирование банковской сферы не для всех проходит бесследно.
Думаю, многие ограничения были оправданы, хотя, думаю, минимальный уровень доходов для получения кредита можно было бы и снизить, так как видно невооруженным глазом, что доступ к финансовым ресурсам для большинства самозанятых работников оказался закрыт. Вместе с тем, в государстве до сих пор не решена проблема с непрофильными активами банков. На протяжении 10 лет строители, экономисты, банковские эксперты в один голос утверждают, что допускать на слабый рынок банковский сектор с огромными ресурсами значит подорвать конкуренцию. Но ничего не меняется, правительство вновь поддерживает существование двоевластия в любой сфере бизнеса. В то же время я не считаю, что действия Нацбанка чувствительно ограничат экономический рост.
Напомним, в соответствии с новыми правилами регулятора, объем кредита должен соответствовать декларированному доходу заемщика. Лимит на ипотеку ограничен 15 годами, но даже в случае получения ипотечного кредита для покупки недвижимости необходимо сделать минимальный взнос 30% от ее стоимости. Вместе с этим новые правила в некоторой мере снизили процентные ставки по кредитам. Если в январе 2017 года заем в лари можно было получить в среднем за 18%, то к концу января текущего года этот показатель снизился почти до 17%. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут. В Сухуми и Цхинвали 20 часов 29 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
В Батуми от свиного гриппа скончался 72-летний мужчина. Как сообщили в Центре общественного здоровья Аджари, мужчина проходил лечение в клинике. Он был пациентом с высоким риском. У него отмечалось хронические заболевания, отмечает агентство IPN. 23 января грузинские СМИ сообщили о смерти двух человек в Аджари, предположительно от осложнений после заболевания вирусом свиного гриппа. Скончавшаяся 48-летняя женщина поступила в клинику с признаками гриппа 12 января. Еще один погибший, мужчина 33 лет, скончался в клинике турецкого города Трабзон с большой вероятностью от осложнений, вызванных свиным гриппом. Согласно официальным данным, на данный момент в Аджаре от осложнений, вызванных этим вирусом, уже погибли 8 человек. Президент Грузии Салома Зурабишвили в день памяти Давида Строителя посетила военные базы в Афганистане, в Баграме и Кабуле. Как видно по фотографиям, размещенным в Фейсбуке, ее сопровождали в поездке министр обороны Грузии Леван Изория и руководитель администрации президента страны Лаша Жвания. Бельгийский суд принял решение освободить 27-летнего гражданина Бельгии грузинского происхождения, задержанного 6 февраля по делу об ограблении банка в Антверпене, сообщают грузинские СМИ. Прокуратура обжаловала это решение. По данным бельгийских СМИ, фигурант дела останется в заключении по меньшей мере еще на 14 дней. Как заявил адвокат задержанного Сахил Малик, суд счел недостаточными доказательства для подтверждения участия его подзащитного в ограблении банка. Вместе с тем суд счел, что активное освещение дела в СМИ были нарушены его права, отметил адвокат. Полиция Антверпена до сих пор ищет других подозреваемых в ограблении банка. Попасть в хранилище филиала грабителям удалось, использовав два подземных тоннеля и канализационную систему. Во время ограбления сработала сигнализация, однако грабителям удалось скрыться с места преступления. Перед зданием парламента Грузии в Тбилиси завершилась акция протеста азербайджанцев, выступающих против установки в Ахалкалаке памятника армянскому участнику войны в Нагорном Карабахе Михаилу Авагяну и требующих его сноса. Как сообщают грузинские СМИ, в акции приняло участие около 400 человек. Участники акции держали в руках флаги Азербайджана и Грузии, плакаты с перечеркнутой фотографией памятника Авагяну и лозунги, осуждающие сепаратизм, как сообщили корреспонденту. News AS, организаторы акции, цитата, протесты будут продолжаться до тех пор, пока памятник не будет демонтирован. С 1 марта граждане Грузии и Украины смогут совершать взаимные поездки по биометрическим удостоверениям личности, ID-картам. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел Украины. Как отмечается, в этот день в силу вступает обновленное соглашение о взаимной отмене визовых требований, оформленное правительством Украины и Грузии. В дополнение к существующему безвизовому режиму вводятся взаимные поездки на основании внутренних паспортов в форме ID-карты, которые содержат бесконтактные электронный носитель. В горах Северной Осетии на ближайшие сутки объявлено штормовое предупреждение по лавиноопасности, сообщает информагентство РЭС. Цитата, по прогнозу Северокавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период 8-9 февраля в горных районах республики выше 1500 метров лавиноопасно, говорится в сообщении Северо-Осетинского МЧС. Как сообщили в пресс-службе МЧС самопровозглашенной Республики Южная Осетия, небольшая лавина сегодня сошла на югоостенском участке Транскавказской автомагистрали в районе населенного пункта Ванели. Однако дорожные службы в оперативном порядке расчистили дорожное полотно и не пришлось даже перекрывать движение, отметили в ведомстве. Ранее Транскавказская автомагистраль, единственная дорога, соединяющая Южную Осетию с Россией, была закрыта с 15 по 23 января в обоих направлениях.
Краткий региональный выпуск новостей представила Нана Плиева.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Сегодня посол России в самопровозглашенной Республике Абхазия Алексей Двинянин дал пресс-конференцию, в ходе которой остановился на перспективах российско-абхазских отношений и рассказал о своих впечатлениях о пребывании в Абхазии. Рассказывает наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в Сухуми состоялась пресс-конференция чрезвычайного и полномочного посла России в Абхазии Алексея Двинянина, приуроченная ко дню празднования Дня дипломатического работника Российской Федерации. Этот день отмечается 10 февраля, начиная с 2002 года. Сделав экскурс в историю российской дипломатии, Алексей Двинянин перечислил имена знаменитых россиян, которые занимались, в частности, дипломатической работой, привел и мартиролог тех, кто погиб на этом посту. Среди них, увы, и сотрудник российского посольства в Абхазии Дмитрий Вишернев, который погиб вместе со своей супругой, отправляясь утром на работу от руки наемного убийцы в сентябре 2013 года. Журналисты поинтересовались у посла, известно ли ему что-то новое о расследовании того преступления. Алексей Аркадьевич сказал:
«Ну, как я уже отметил, по нашей информации, абхазская генпрокуратура в официальном заявлении подтвердила причастность к данному преступлению неких Сабанчиева и Лакаева. Что касается Сабанчиева, у меня, к сожалению, нет никакой информации, был он арестован, вообще жив ли он. В том, что касается Лакаева, мы получили официальное уведомление от грузинской стороны, что он был задержан, осужден и отбывает наказание в грузинской тюрьме. Российская сторона ставила вопрос о его выдаче, но пока, к сожалению, не получаем никакого ответа от грузинской стороны. Но вы знаете, наверное, основная причина в том, что между Российской Федерацией и Грузией до сих пор отсутствуют дипломатические отношения. Поэтому наши возможности здесь предпринимать какие-то правовые методы, они достаточно ограничены.
Журналисты поинтересовались, сколько в посольстве работников. Двинянин ответил, что несколько десятков. Как строится их рабочий день? Посол сказал:
внутренняя кухня дипломатического работника. В основном у нас, конечно, бумажная работа, потому что я все время жалуюсь, что у меня мало возможностей ходить. Потому что сначала я любил гулять по набережной города Сухум. Потом меня стали узнавать в лицо, подходить, обнимать, здороваться. Вот, ну, у вас же эмоциональные люди, это хорошо, это здорово. Вот, но по понятным причинам пришлось вот прогулки свои ограничить, либо, так сказать, в более темное время прогуливаться. Вот, поэтому приходится выбирать какие-то виды спорта, которые проходят в закрытых залах, чтобы поддерживать себя в форме. А рабочий день дипломата, ну вот мы приходим на работу, как правило, к 9 часам. У нас не ежедневные, но по мере необходимости как минимум несколько раз в неделю проходят совещания всего дипломатического состава. Мы обсуждаем те задачи, которые стоят конкретно либо на текущую неделю, либо на следующую. Я ставлю задачи о разного рода встречах.
Большая часть вопросов касалась перспектив российско-абхазских отношений, развития союзничества и стратегического партнерства на современном этапе. Алексей Двинянин напомнил, что между Абхазией и Россией подписано около 130 соглашений и два базовых договора, на которых основано сотрудничество. Фактически в каждой сфере у нас идет продвижение вперед. И это очень позитивно, отметил он. Я поделился своими мыслями, возникшими недавно после посещения службы судебных исполнителей Абхазии, чтобы ввести запрет на выезд в Российскую Федерацию различным абхазским неплательщикам, весьма действенная мера. Нужно создавать соответствующую техническую базу на абхазском погранпосту ПСОУ, но не увеличат ли проверки документов с ее помощью еще больше время прохождения границы в пиковые часы, на что многие жалуются. Не проще ли заключить еще одно соглашение с Российской Федерацией, с ее пограничной службой, чтобы та осуществляла и такую проверку? Двинянин отозвался.
Хороший вопрос. Ну, я лично готов это поддержать. Мне будет сложно выступить с, скажем так, законодательной инициативой. Вот если абхазские коллеги предложат, я готов буду это поддержать. Но в неформальных беседах с абхазскими коллегами я готов этот вопрос обговорить. В принципе, я вижу логику.
Алексей Двинянин положительно оценил возможное появление торгового транзита через территорию республики. Однозначно это не будет плохо для Абхазии. Данное соглашение не затрагивает третьи стороны, то есть имеется в виду Абхазию и Южную Осетию. Конец цитаты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Сегодняшнее заявление посла России в Абхазии Алексея Двинянина о транзите прокомментировал бывший руководитель Абхазского таможенного комитета, экс-министр внутренних дел Аслан Кубахи.
Аслан Алексеевич, сегодня российский посол в Абхазии заявил о транзите грузов через Абхазию, что это, цитата, «не будет плохо для республики». Как вы считаете, можно ли трактовать это заявление как однозначную позицию России по открытию транзита? Готова ли Абхазия к такой однозначности?
Посол Российской Федерации в Абхазии не может собственную позицию иметь. Это позиция Российской Федерации. Давайте с этого будем начнем. Теперь насчет того, что плохо это для Абхазии или хорошо. Транзитные товары через Абхазию давно проходят. Они есть, может быть, не в тех больших количествах, но опыт работы современной Абхазии с транзитными товарами давно есть. Есть законодательство, есть таможенный комитет, есть погранслужба, которая это все контролирует, осуществляет на границе вместе с таможенниками и с другими органами государственной власти. Любое транзитное передвижение через Абхазию – это только плюс для Абхазии. Абхазия к этому стремилась, Абхазия к этому идет, и пусть никто не ошибается, что Абхазию может кто-то к чему-то принудить. В 2011 году, когда это подписывалось, я комментировал это. У нас были определенные опасения, но с 2011 года по 2018 год слишком много воды утекло. Мы четко видим позицию одного из основных игроков, из двух основных игроков мировой политики Российской Федерации. Никакого опасения для Абхазии нет. Абхазия – транзитная страна. Россия – независимое, великое государство. Грузия – независимое государство. Между Россией и Грузией могут быть какие угодно договора быть. Но если это договор касается абхазского государства, нашей территории, здесь четко будут работать наши законы. Сейчас пока идет политическая составляющая. А реальность, когда мы уже на землю все это перенесем, там будет определенный человек, которого будут называть грузоперевозчиком. Он будет проходить все таможенно-пограничные процедуры на территории Российской Федерации. Там будет совместный, несовместный. Это абхазской стороны никак не касается. Это на территории России. Все, что будет происходить на территории грузинского государства, тоже никак абхазской стороне не будет беспокоить. Абхазская сторона будет четко к этому грузоперевозчику предъявлять законы Республики Абхазия. И он, если будет соблюдать эти законы, если правила, которые приняты абхазским государством, будут соблюдаться, эти товары транзитом по Абхазии будут проходить. И никаких проблем ни у кого никогда не будет. Мы из Абхазии никогда не делали и не собираемся делать анклавом, где никуда никакой товар не будет проходить. Эта грузинская сторона все 25 лет пыталась из Абхазии сделать анклав. Но ситуация показывает, что это не получается.
На ваш взгляд, чем для Абхазии чревата транзитная торговля между Россией и Грузией?
Не торговля между Россией и Грузией. Грузия такая же транзитная страна, как и Абхазия. Эти товары могут идти с России в Абхазию, в Грузию, в Армению, в Турцию, в Иран. Возможности Абхазии такие же, как у Грузии. И грузины, и мы на очень интересном участке находимся, где земля шар. Грузины должны понять одно. Вечных войн не бывает. И есть независимость. независимое абхазское государство. И никаких опасностей мы для себя не видим. Хотят строго по международным правилам работать с Абхазией, никаких проблем ни у кого никогда не будет. Самое главное, все, что мы делаем, чтобы это было в интересах абхазского государства, в интересах абхазского народа. Тогда у нас все получится.
Наверняка существуют плюсы в открытии транзита для Абхазии. Республика могла бы получать плату за транзит, например. Вы видите еще какие-то плюсы?
И никогда никакой товар нигде не проходит, понимаешь, без платежей. Конечно, мы осознанно еще в те 90-е годы при Великом Владиславе, когда транзиты, ставки мы вводили, были очень мизерные. По одной простой причине, чтобы грузоперевозчику было интересно проходить территорию Абхазии. Мы четко, строго в соответствии с нашим законодательством, международным правилом, будем действовать по отношению к грузоперевозчику. Тогда мы это разрабатывали, сегодня это также будет. Любые товары, которые будут проходить по территории Абхазии по транзитной линии, органы государственной власти предпримут все необходимые действия по их безопасности, сохранности, сопровождению и все остальное. Грузинам надо понять. В последнее время, наблюдая их комментарии по транзиту через Абхазию и все остальное, они очень нервничают. Хотя не нынешняя власть это подписывала, подписывалось это при Саакашвили. Сейчас нынешняя власть пытается там обвинить, что они там предают интересы. 25 лет вы боретесь, господа грузины и соседи наши, боретесь с независимостью Абхазии. Ну, вы же видите. Вы можете что-то притормозить, но остановить вы не можете. Абхазия идет четко по международному признанию. Да, у нас очень много проблем, но Абхазия никогда, ни за какие деньги, никогда не откажется от своей независимости. Абхазский вопрос до сих пор является разменной монетой в борьбе между политическими кланами в Грузии, между Саакашвили и нынешней властью. Ничего хорошего из этого не выйдет. Они должны понять одну вещь. Они между собой могут ссориться о чем угодно. Мы этого просто не видим и не хотим видеть. Ничего хорошего для них не произойдет, если они будут все время спекулировать абхазским вопросом. Абхазский вопрос закончился и окончательно закрыт 30 сентября 1993 года. Транзит через нашу территорию — это транзит через территорию независимого государства. Любой грузоперевозчик, пусть это будет с Америки, с Испании, с Англии, с Грузии, с Армении, ему придется иметь дело с органами государственной власти Абхазии. Грузия переживает все время, что мы утверждаемся в плане своей независимости. И все 25 лет они борются с этим. Но результата нет. По большому счету, можно где-то спортсменов заблокировать, там танцеров заблокировать, где-то, понимаете, поездку какой-то делегации заблокировать. Но это же не решение вопроса.
Какие будут выгоды?
Чисто экономические планы. Понимаете, что такое транзитный проход товаров? Это экономическая выгода, это поступление в бюджет, это признание территории Абхазии как территории, через которую можно проводить эти мероприятия.
Считаете ли вы, что вопрос транзита является важным для абхазского общества и абхазской политики?
Нет, я не думаю, что это какой-то, понимаешь, важный вопрос. Вся наша проблема, вот в сути, в Абхазии можно делать все, но в Абхазии нельзя делать одного. Не надо никогда ничего скрыто делать. Надо это делать публично. Пусть это будет нефть, вода, транзит. Сегодня Абхазия признана страной. Здесь есть определенные внутренние и внешние риски, которые мы должны обсуждать открыто. Тогда это вы найдете поддержку. Но мы должны четко показать, когда Грузия с Россией закончатся все переговорные процессы, когда они скажут, мы готовы. Мы скажем, господа, молодцы, мы вас приветствуем, что вы это подписали. А теперь давайте нам этого грузоперевозчика сюда, на нашу территорию. Ему придется подписывать с органами государства и власти Абхазии документ о перевозке своего товара. Это называется таможенная декларация. И он на основании этой таможенной декларации должен будет проходить все таможенные процедуры на территории Республики Абхазии по законам Республики Абхазии.
Будет ли эта тема важной в ходе президентских выборов?
Не думаю, что она будет такая стратегическим моментом выборов. На президентских выборах, я, честно говоря, не знаю, насколько это интересно. А это вопрос не в нас. Это вопрос между Россией, Грузией, там, грузины. Нас это не интересует. У нас очень много товаров, там, достаточное количество товаров, которые с России заходят и уходят через абхазские порты. В том числе в абхазские порты приходят. Будет уходить в Грузию? Какие проблемы? Пусть уходит. Платежи и все остальное. Но мы на своей территории никаких контролирующих органов ни от какого государства не допустим никогда, ни при каких обстоятельствах.
Гостем недели был бывший руководитель Государственного таможенного комитета самопосгашенной Республики Абхазия, экс-министр внутренних дел Аслан Кубахия. С ним беседовала Анаит Гагарян.
Гость недели.
Скандал в Федерации борьбы Грузии приобретает характер жесткого противостояния с возможными политическими и правовыми последствиями. Неоднозначная позиция представителей власти в связи с фигурой председателя Федерации Гегешидзе, сохранившего пост после того, как он нанес физическое оскорбление двукратному чемпиону Европы по греко-римской борьбе Зурабу Датунашвили, привела к обвинениям в существовании коррупции внутри системы профессионального спорта в Грузии. Причинно-следственную связь выяснял Владимир Унанянц.
Если Гега Гегешидзе останется во главе Федерации борьбы, то Грузия лишится одного из самых своих перспективных спортсменов. Зураб Датунашвили, вступивший в открытое противостояние с руководством Федерации после инцидента во Дворце спорта в ходе чемпионата Грузии, идти на мировую на условиях своих оппонентов не собирается. Он требует безоговорочной отставки Гегешидзе, в противном случае обещает покинуть страну и продолжить выступать под флагом другого государства. Свою позицию Зураб Датунашвили подтвердил на специально созванной пресс-конференции.
Для меня это непростая тема. У меня действительно нет желания покидать страну. Однако в условиях, которые сегодня сложились в Федерации, продолжение моей карьеры в Грузии невозможно. Что касается примирения, я не верю, что Гегешидзе в чем-либо раскаивается, и не считаю, что есть шанс восстановления наших отношений. Мое дело – развивать спортивную карьеру. Я планирую побеждать. Они представляют дело так, будто хотят примириться, а Зура не хочет. А реальность иная. Они не хотят примирения.
Решать проблему в кругу семьи спортсмен отказывается, прямо заявляя.
Сегодня в президиуме такие люди, которые будут делать то, что им скажут. И я не доверяю этому президиуму. Когда заседание будет назначено, я уточню, кто будет там, и после этого решу, буду присутствовать на нем или нет.
Президиум должен собраться в ближайшие дни. Об этом заявил сам Гегешидзе, отпущенный под залог в 5000 лари и уже успевший провести несколько часов в кабинете главы парламентского комитета по делам молодежи и спорта Михаилом Кавелашвили. Гегешидзе уверяет, что сожалеет о случившемся.
На встрече с представителем комитета мы детально обсудили сложившееся положение. Договорились, что состоится заседание президиума, и мы примем конкретные решения по каждому вопросу. Что же касается случившегося факта, я сожалею об указанном инциденте, и сейчас главным является стабилизация положения, так как этот год является годом получения олимпийских лицензий, и спортсмен должен продолжать тренировки.
Надежду на то, что ситуация стабилизируется, выразил и сам глава комитета. Михаил Кавелашвили повторил тезис о том, что ее надо урегулировать без скандалов, особенно учитывая тот факт, что Федерация борьбы признана лучшей федерацией года.
Для меня важно, чтобы проблемы были урегулированы и решены в этой сфере, и решение было бы принято внутри Федерации в результате обсуждений и дискуссий. Я еще раз хочу отметить главное, чтобы те успехи, которые были, продолжались, и чтобы ни один из борцов не был притеснен, а также чтобы у всех спортсменов была возможность полноценной подготовки к соревнованиям. Это наше общее дело.
Но за общее дело болеют не только в парламентском комитете. Часть тренерского штаба встала на сторону молодого борца. Несогласные указывают на то, что нынешнее руководство федерации не заботится о спортсменах, тратя необходимые для тренировок и обязательных медицинских процедур средства на премии близким к спортивной верхушке людям. Наблюдатели отмечают, исходя из их утверждений, общее дело, о котором радеет глава парламентского комитета, становится больше похоже на «наше дело» в лучших традициях итальянской мафии «Коза Ностра». Пример того, как руководство федерации управляет финансами, привел один из тренеров сборной Зураб Шелли.
У меня с собой выписка из банка за последние 27 дней, где премии на 100 тысяч лари. Я не буду называть сейчас имена, но 2674 лари перечислены директору одного из клубов. За какие заслуги, нам неизвестно. Такая же сумма перечислена молодой девушке, главе администрации, которая начала работать 2 месяца назад, в то время как парни, наши борцы, стоят в очереди в душ, потому что не хватает кабинок. Или вот Владимир Гегешидзе, брат Геги Гегешидзе, который завершил карьеру 2 года назад, вдруг получает бонусы за чемпионаты мира и Европы. К слову, на одну такую 30-тысячную премию я могу проводить необходимые медицинские исследования для 150 спортсменов 2 раза в год.
Обвинения в коррупции со стороны противников руководства Федерации уже нашли отклик в парламенте. Оппозиция потребовала от министра образования, культуры и спорта, в эти дни выступившего с отчетом перед депутатами, провести финансовый аудит в самой образцовой Федерации. Иначе народные избранники от Национального движения Европейской Грузии грозятся инициировать парламентское расследование. Так или иначе, драка между главой Федерации борьбы и 2-кратным чемпионом Европы может обернуться не очень приятными для руководства страны последствиями с явными признаками громкого, теперь уже коррупционного скандала. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Тема карантина в Абхазии на этой неделе сошла на нет после открытия движения по Ингурскому мосту. А вот темы нефти и ловли рыбы были в топе. Подводит в Сухуми итоги недели Изита Чания.
Всю неделю в Абхазии активно обсуждали две темы. Соглашения, подписанные в 2009 и 2013 годах с нефтяными компаниями, и нарушения при вылове рыбы в акватории Абхазии. Об этом говорили все представители власти, политических партий и общественных организаций. При этом экологические вопросы оказались столь актуальными, что затмили даже тему грузино-абхазской границы, интерес к которой пропал сразу после того, как в середине недели объявили, что граница на реке Ингур открыта. Напомню, что санэпидемслужбы Абхазии рекомендовали Совбезу закрыть границу между Грузией и Абхазией в связи с распространением в Грузии вируса свиного гриппа в январе нынешнего года. Открытие границы объяснили спадом заболеваемости в Грузии. Об этом сообщил на пресс-конференции в Сухуми глава Гальского района Тимур Надарая. По его словам, режим ограничений снят, но абхазские медики продолжают дежурить на КПП «Ингур» и при подозрении на свиной грипп проводят необходимое медицинское обследование. О рыбной путине во вторник, 5 февраля, представители Федерации спортивного рыболоводства говорили в пресс-клубе Ассоциации журналистов. Поводом для обсуждения правил лова стало нарушение, зафиксированное общественными активистами в Гагрской бухте в начале недели. 3 рыболовецких судна производили лов рыбы в 200 метрах от берега, что является нарушением правил лова. К тому же представители общественности продемонстрировали видеозапись, на которой видно, что в поднимаемой рыбаками сети вообще нет хамсы, на лов которой ими получена лицензия. Хамсы там не было, там была ставрида и луфарь. Мы не знаем, куда попадает эта рыба, выгружают ли ее на заводах. Да, есть установленная норма по прилову рыбы, которая обитает у нас в акватории, но кто контролирует это? С этой бедой мы боремся уже который год. Задается вопросом о Нейри Сангулия. Интервью с ним можно почитать и прослушать на сайте «Эхо Кавказа». Представители Федерации спортивного рыболоводства предложили правительству ввести запрет на промышленный лов в Гагрской и Пицунской бухтах и объявить их заказниками. Много вопросов у общественных наблюдателей и количеству рыбных заводов в Абхазии. Общественники считают, что при соблюдении норм и правил лова эти заводы не могут быть рентабельными. 5 февраля президент Абхазии Рауль Хаджимба провел совещание, посвященное мерам по усилению контроля за соблюдением правил вылова рыбы. Президент поручил правительству ввести запрет на экспорт всех видов рыб за исключением хамсы, Генеральной прокуратуре и МВД провести проверки и принять решение о привлечении нарушителей к ответственности. При этом президент подчеркнул, что правоохранителям надо обратить особое внимание на нарушение норм закона руководителями предприятий, занимающихся добычей и переработкой рыбы. Свое отношение к незаконному лову рыбы выразила и партия «Форум народного единства Абхазии». Соратники президента обратились к генеральному прокурору Зурабу Ачба и председателю Государственного комитета по экологии и охране природы Савелию Читанава с требованием взять под контроль соблюдение всех норм экологической безопасности, предусмотренных законами Республики Абхазия. Параллельно с рыбой шла нефтяная тема. Поводом для ее обсуждения стало продление лицензии на разведку нефтезапасов двумя нефтяными компаниями – «Роснефти», соглашение с которой было подписано в 2009 году, и «Апсны Ойл», договор с которой был подписан в 2014 году. Инициаторы дискуссии протестуют против соглашения, подписанного с нефтяной компанией «Апсны Ойл», и утверждают, что это грабительский договор, в котором не учитываются интересы страны. К тому же активисты считают, что создание этой нефтяной компании, представляющей из себя матрешку из других компаний, является очередной аферой с участием государственных чиновников. Напомню, что компания была создана в мае 2014 года, а договор между Минэкономики и «Апсны Ойл» был подписан незадолго до смены власти, которая произошла 27 мая 2014 года. Одновременно очевидно, что под компанию «Апсны Ойл» парламентом Абхазии были приняты поправки к закону об инвестиционной деятельности. Поправки освобождали нефтяные компании от налога на прибыль и имущество. Любопытно, что бывший министр экономики Давид Иродян, поставивший свою подпись под договором с «Апсны Ойл», которую теперь именуют в Абхазии не иначе, как «рога и копыта», даже спустя 5 лет не решается назвать имена ее учредителей и направляет инициаторов моратория на добычу нефти к высшему руководству, по указанию которого он подписывал договор. Из происходящего следует, что разбирательство по поводу законности создания нефтяной компании «Апсны Ойл» продолжается и, возможно, собственник природных ископаемых и недр, которым по Конституции является народ Абхазии, когда-нибудь узнает, кто столь щедро и без спроса распорядился его достоянием. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачания из Сухума.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Ботюришвили. Всего вам доброго и до завтра.